Рон Фридман. Обратная разработка великих свершений. Реверс-инжиниринг как путь к мастерству. В книге раскрывается путь к успеху, которым шли и идут знаменитости всех мастей. От художников, писателей и кулинаров до спортсменов, изобретателей и предпринимателей. Используя примеры выдающихся мастеров своего дела и учитывая новейшие научные исследования на тему выявления шаблонов и закономерностей, приобретения навыков и факторов творческой гениальности, автор демонстрирует огромный потенциал реверс-инжиниринга и объясняет, как каждый из нас может использовать его мощь. Адресовано тем, кто хочет совершенствовать свои навыки и воплощать в жизнь любые идеи. Рон Фридман. Обратная разработка великих свершений. Реверс-инжиниринг как путь к мастерству. Моей бабушке, которая научила меня рисковать, держать за руку тех, кого любишь, и добавлять лимонный сок и укроп почти в каждое блюдо. Введение. Тайная история из страны инноваций. Когда Стив Джобс понял, что его предали, было уже слишком поздно. Пресс-конференция состоялась, и новость разлетелась по всему миру. Мысль о том, что у Apple теперь практически нет преимуществ, постепенно заполнила все его сознание. Идет 1983 год. Место действий – Купертино, штат Калифорния. Компьютерной фирме, соучредителем которой является Джобс, 7 лет. Взлет компании был невероятно стремительным. Всего за несколько лет ее рыночная стоимость на Уолл-стрит превысила миллиард долларов. И вот теперь, всего за 6 недель до выхода на рынок самой смелой инновации Apple, компьютера Macintosh, Джобс узнает, что его обставили. Удар пришелся с расстояния в 2500 миль из роскошного конференц-зала нью-йоркского отеля Helmsley Palace, где, выступая со сцены перед толпой репортеров, Билл Гейтс объявил о планах Microsoft разработать очень простую в использовании операционную систему, имеющую ряд удивительно схожих черт с операционной системой Macintosh. Компьютеры того времени были совсем не такими, как современные устройства, для использования которых никакой особой сноровки не требуется. Забудьте про цветную графику, иконки, по которым можно кликнуть мышкой, и интерактивное меню. Чтобы компьютер 1983 года выпуска что-нибудь сделал для вас, нужно было при помощи клавиатуры ввести команды, составленные на специальном, понятном машине языке. Новый компьютер Macintosh от Apple имел две ключевые инновации – мышь и яркие значки на экране. Пользователям больше не было необходимости мучиться с непонятным машинным языком. Обладателю нового Mac достаточно было навести мышку на нужный значок и нажать на кнопку. Джобсу не терпелось поскорее вывести Macintosh на рынок. Согласно его планам, компания Apple менее чем за 2 месяца должна была полностью и навсегда перевернуть компьютерный мир. Но вдруг какой-то там Гейтс объявляет о создании новой операционной системы, какой-то там Windows. Джобс пребывал в ярости. Ведь Гейтс не являлся его конкурентом, а был всего лишь поставщиком. Джобсу это казалось чем-то непостижимым. Ведь он лично доверил Microsoft заниматься разработкой программного обеспечения для Apple. Джобс был так добр Гейтсу. Он ездил вместе с ним на конференции, приглашал его выступать перед сотрудниками Apple, относился к нему как к человеку из своего ближайшего окружения. И вот чем тот отплатил. «Доставьте Билла Гейтса сюда», – потребовал Джобс от своего помощника, отвечавшего за связи с Microsoft. «Завтра же». Неважно, что Гейтс находился на другом конце страны. Джобс привык, чтобы его желания исполнялись. На следующий день в конференц-зале собралось все руководство Apple. Джобс намеревался выступить с позиции силы, когда прибудет команда из Microsoft. Битва обещала быть жаркой, и Джобс не хотел, чтобы неприятель превзошел его количеством. Сборы оказались напрасными. Ко всеобщему изумлению, команду Microsoft не прислала. Гейтс приехал один. Когда Гейтс предстал перед ожидавшей его расстрельной командой, Джобс не стал тратить времени на церемонии. «Ты же ограбил нас!» – заорал он, в то время как его подчиненные бросали на Гейтса ненавистные взгляды. «Я тебе доверял, а ты нас обворовываешь!» Гейтс принял удар спокойно. Не отводя глаз, он молча ждал, когда Джобс выкричится. А затем, выдержав паузу, произнес слова, от которых у всех присутствующих отвисли челюсти. «Видишь ли, Стив, здесь как посмотреть? Мне кажется, это больше похоже на то, что у нас обоих был богатый сосед по имени Ксерокс. И когда я залез к нему в дом, чтобы украсть телевизор, оказалось, что он уже украден тобой». Гейтс признавал, что изначально Windows была не его идеей. Однако он не хотел соглашаться и с тем утверждением, что это основанная на графическом интерфейсе и управляемая мышью операционная система являлась интеллектуальным детищем Стива Джобса. Какие бы фантастические истории ни рассказывали прессе пиарщики Apple, Гейтс, как никто другой, знал правду. Macintosh не был изобретен в Купертино. Он стал результатом обратной разработки оригинального образца, созданного компанией Xerox, базирующейся в Рочестере, штат Нью-Йорк. Еще в далеком 1970 году, когда Стив был школьником, компания Xerox начала вкладывать огромные деньги в исследования и научные разработки. Ее руководители считали неизбежным приход века без бумажных офисов и не собирались пассивно ждать его наступления. Чтобы стимулировать инновационную деятельность, они основали в Пало-Альто, штат Калифорния, научно-исследовательский центр и назвали его Xerox Park – Xerox Palo-Alto Research Center. Очень скоро центр стал инкубатором новаторских идей. Дало о себе знать редкое сочетание щедрого финансирования, риск культуры и удачного географического положения. Кремниевая долина кишела блестящими инженерами, и основатели Xerox Park прибыли туда как раз вовремя, чтобы собрать их в одном месте и предоставить им полную свободу действий. В число изобретений компании Xerox входит и компьютер Alto, о котором мало кто слышал. Эта машина обладала теми самыми качествами, которые выгодно отличали Macintosh. Простой в использовании графический интерфейс и мышь как инструмент ввода команд. Вот только разработан компьютер Alto был десятилетием ранее Macintosh. В Xerox понимали, что их Alto имел определенную ценность, но только не осознавали ее масштаб. Они относились к Alto как к нишевому продукту, как к дорогостоящему офисному гаджету, способному заинтересовать разве что престижные университеты и крупные корпорации. И не мудрено, поскольку в пересчете на современные деньги компьютер стоил далеко за 100 тысяч долларов, а минимальная партия для желающих его приобрести составляла 5 единиц, то очевидно, что такая вещь была не по карману многим, даже самым богатым американцам. Руководителей Xerox подвела зашоренность мышления. В большинстве своем они были выходцами из 1940-х-1950-х годов и считали работу на клавиатуре уделом секретарей. Они не могли даже представить себе мир, в котором компьютеры могли бы играть существенную роль. Возможно, именно этим объясняется то легкомыслие и благодушие, с какими они демонстрировали свой Alto визитерам, в числе которых был и Стив Джобс, посетивший Xerox Park в 1979 году. Джобс же понял все мгновенно. «Вы сидите на золотой жиле», — сказал он инженеру Xerox, сопровождавшему его в качестве экскурсовода. Во время презентации Джобс не мог усидеть на месте. Он едва сдерживал возбуждение и в какой-то момент не удержался и воскликнул. «Не могу поверить, что вы до сих пор этим не воспользовались». Когда экскурсия закончилась, Стив запрыгнул в свою машину и на всех парах помчался в офис. В отличие от тугодумов из «Ксерокс», мужчина сразу оценил всю значимость этого изобретения. Он верил, что ему позволили заглянуть в будущее, и не намерен был ждать, когда «Ксерокс» очухается. «Это как раз то, что нужно», — сказал Джобс своей команде. «Вот этим мы и займемся». С той минуты все силы разработчиков Apple были нацелены на создание графического интерфейса с использованием мыши. Вот только копировать Xerox Alta они не собирались. Джобс считал, что способен сделать что-то лучшее. Он упростит мышь до одной кнопки, расширит графические возможности за счет использования художественных шрифтов и найдет технические возможности спустить заоблачный ценник Alta на землю, чтобы внедрить персональные компьютеры в массы. Но прежде чем воплотить в жизнь что-нибудь из перечисленного, ему нужно поговорить со своей командой. Он расскажет им все, что запомнил про Alta, в подробностях опишет характеристики, возможности и конструктивные особенности этого компьютера. Затем им предстоит поработать в обратном направлении, разложить все по полочкам, проанализировать, как и из чего сделан Alta, чтобы на основе полученной информации создать новую революционную машину. Если вам кажется, что эта история выставляет Джобса и Гейтса не в самом выгодном свете, рассмотрим ее в несколько более широком контексте. Во-первых, у Xerox не было планов продавать недорогие компьютеры на рынке товаров массового потребления. Причина, по которой почти никто не знает об Alta, заключается не в том, что Джобс украл идею, а в том, что компания Xerox не видела потенциала в своем изобретении. Во-вторых, компания Microsoft работала над графическим интерфейсом еще до того, как Гейтс увидел Macintosh. Джобс не знал об этом, но Гейтс тоже был очарован компьютерами Xerox. Наконец, ни Джобс, ни Гейтс не собирались просто дублировать технологии Xerox. Они стремились усовершенствовать их, каждый по-своему. Целью Apple было сделать компьютеры максимально дружественными к пользователям. Приоритетом Microsoft являлась ценовая доступность. Обе компании обнаружили идею, которая недоработана и не находит адекватного применения, и постарались улучшить ее. Таким образом, несмотря на звучащие обвинения, было бы несправедливо утверждать, что своим успехом и та, и другая компании обязаны воровству. Здесь и далее цифрами обозначены примечания автора. Метод, использованный Стивом Джобсом, не является чем-то необычным. Во всяком случае, не для Кремниевой долины, где многие прорывные продукты создаются на основе идей, возникших путем обратной разработки или реверс-инжиниринга. Ноутбука, на котором я сейчас набираю текст, не было бы, если бы инженеры Compaq не осуществили обратную разработку персонального компьютера IBM, чтобы применить полученные таким образом знания для создания портативных компьютеров. Мышка, которую я держу рукой, несет на себе отпечаток Стива Джобса, но придумано это изобретение вовсе не компанией Xerox, а инженером из Стэнфордского университета Дугласом Энгельбартом, который еще в 1964 году разработал угловатый деревянный прототип манипулятора со встроенными металлическими роликами, отслеживающими движение руки. В компании Xerox не могли не знать о деятельности Энгельбарта, тем более что его офис располагался в 9 минутах ходьбы от штаб-квартиры Xerox Park. Даже программа Google Docs, которую я использую, чтобы зафиксировать эти слова, не с неба свалилась, а была создана на основе тщательного анализа существующих текстовых редакторов. Практика обратной разработки, подразумевающая методичный разбор какой-то вещи на части, для того чтобы узнать, как она устроена, и извлечь на поверхность новые идеи, является интереснейшим аспектом научно-технического прогресса. И очень многие новаторы пришли к данной методике абсолютно органично, просто следуя своим природным наклонностям. Когда Майклу Деллу на 16-летие подарили персональный компьютер Apple II, юноша даже включать его не стал. Вместо этого он тихонько проследовал в свою комнату, закрыл дверь и, к ужасу родителей, раскурочил компьютер на детали, чтобы своими глазами увидеть, как и из чего сделана машина. Прошло несколько лет, и Майкл основал компанию Dell Computers, предлагавшую покупателям компоновать компьютеры согласно их пожеланиям. Ларри Пейджу, сооснователю Google, было 9, когда старший брат дал ему поиграть с отвертками. Мальчик воспользовался ими, чтобы разобрать электрические инструменты отца. Ему просто хотелось посмотреть, что находится внутри. А еще есть Джефф Безос, основатель Amazon. Мать всегда подозревала, что с ним что-то не так. И она отчетливо помнит, что перестала в этом сомневаться, когда увидела, как малыш, еще только начавший ходить, пытался разобрать на части детскую кроватку.